выделяется некий народ, израильский народ, в недрах которого продолжается работа подготовки рождения той самой женщины, на руки которой может быть отдан Спаситель. Время долго. И ключевым в этой новой эпохе ожидания является эпизод или пророчество, сделанное царю Давиду. Весь мир ждет по-прежнему, как-то по-своему ждет избавления. Какие-то народы перестают ждать, какие-то еще ждут. Какие-то извратили всю систему ожидания, как египтяне, хотя поначалу ждали очень трезво и очень бдительно. Идут столетия, длятся века, и народы, оставленные без особого попечения Божьего, конечно, теряют правильные ориентиры, и уже их представления о грядущем спасении все более и более помрачаются, но в Израиле не так. Благодаря особым божественным попечениям, особому божественному промыслу среди этого народа сохраняется усилиями Божьими не просто правильное богопочитание, это не важно, а сохраняется правильное ожидание, правильное представление о том, что в мир нуждается в свете, мир нуждается в примирителе. Мир нуждается в спасении. И вот ключевой фигурой этой эпохи становится царь и пророк Давид. Очень много у него сказано в Псалтире, но мы обратим внимание на другой момент, обычно упускаемый, когда люди вот пытаются представить, как человечество ждало явление в мир Христа. Это эпизод из 7 главы 2 книги Царств. Мне придется прочитать ее почти целиком, эту главу, потому что каждое слово в ней исполнено очень великим смыслом. Когда царь жил в доме своем, и Господь успокоил его от всех окрестных народов, врагов. Тогда сказал царь пророку Нафану: «Вот, я живу в доме кедровом, а ковчег Божий находится под шатром». И сказал Нафан царю: «Все, что у тебя на сердце, иди и делай, ибо Господь с тобою». Но в ту же ночь было слово Господа к Нафану: «Пойди и скажи моему рабу моему Давиду, так говорит Господь, ты ли построишь мне дом для моего обитания, когда я не жил в доме с того времени, когда вывел сынов Израилевых из Египта и до сего дня, но переходил в шатре и в скинии». То есть царь Давид хочет построить дом Божий. Потому что ему грустно, что сам он живет в кедровом дворце, а ковчег Божий со скрижалями завета находится под шатром, а не под крышей. И пророк, не смея ему противоречить, говорит: делай, что хочешь. Но Бог сказал: нет. И вот эта речь Бога дальше. «Скажи рабу моему Давиду, где я не ходил со всеми сынами Израиля? Говорил ли я хотя слово какому-либо из колен, которому и назначил пасти народ мой Израиля? Почему не построите мне кедрового дома? И теперь так скажи рабу моему Давиду: так говорит Господь Саваоф: я взял тебя от стада овец, чтобы ты был вождем народа моего Израиля. Я был с тобой везде, куда ты ни ходил, и истребил всех врагов твоих пред лицом твоим, и сделал имя твое великим, как имя великих на земле. И я устрою место для народа моего, для Израиля, и укореню его, и будет он спокойно жить на месте своем, и не будет тревожиться больше, и люди нечестивые не станут более теснить его, как прежде, с того времени, как я поставил судей над народом моим Израиля, и устрою тебя от всех врагов твоих. И Господь возвещает тебе, что Он устроит тебе дом». То есть не ты построишь мне дом, я построю тебе дом. «Когда же исполнится дни твои, и ты почиешь с отцами твоими, я восставлю после тебя семя твое», опять семя, «которое произойдет из чресл твоих, и упрочу царство его, он построит дом имени моему, и я утвержду престол царства его навеки, я буду ему отцом, и он будет мне сыном. Если он согрешит, я накажу его же злом мужей и ударами сынов человеческих. Но милости моей не отниму от него, как я отнял от Саула, которого я отверг пред лицом твоим. И будет непоколебим дом твой и царство твое навеки пред лицом моим, и престол твой устоит навеки». Все эти слова и все это видение Нафан пересказал Давиду. «И пошел царь Давид и предстал пред лицем Господа и сказал: „Кто я, Господи? Господи, что такое дом мой, что ты меня так возвеличил? По всему велик ты, Господи мой, Господи, ибо нет подобного тебе, и нет Бога, кроме тебя. По всему, что слышали мы своими ушами, и кто подобен народу твоему Израилю, единственному народу на земле, для которого приходил Бог, чтобы приобрести его себе в народ и прославить свое имя, и совершить великое и страшное пред народом твоим, который ты приобрел себе от египтян, изгнав народы и богов их. И ныне начни и благослови дом раба твоего, чтобы он был вечно перед лицом твоим. Ибо ты, Господи мой, Господи, возвестил это, и благословением твоим сделается дом раба твоего благословенным вовеки». Конечно, Давид сказал то, что сказал. В конце его жизни у него остается сын и наследник Соломон. И Соломон подумал, что речь идет о нем, что он есть тот самый сын Давида, который построит храм Божий. Хотя здесь не говорится храм, здесь говорится дом Божий. Но он подумал, что он этот, и он радость с радостью и с достаточным напряжением для скромных государственных ресурсов Израиля воздвигает величественный храм. Но это не мог быть Соломон. Ни при каких обстоятельствах не мог быть Соломон, потому что в пророчестве говорится, что дом сына твоего пребудет непоколебимым, и царство твое будет вечно, и престол будет вечен, и дом Давида будет благословенным вовеки. То есть здесь говорится о вечном царстве, о вечном доме, о вечном престоле. Ни одно человеческое царство не может быть вечным. И поэтому Соломон несколько поторопился с заключением. Не может ни одно человеческое царство быть вечным. Вечным быть может только царство Божье. Значит, в пророчестве говорится не о царстве израильского народа, не о царстве Израиля и не о царстве Соломона, а о каком-то другом царстве, которому не будет конца, о престоле, который будет стоять вечно, о царе, который всегда будет как солнце сиять пред лицом Бога и над родом человеческим. Соломон неправильно понял. И кроме того, что он неправильно понял про сына, он неправильно понял и про дом. Ведь речь шла, конечно, Давид захотел построить храм Божий. Но в пророчестве говорится о Доме Божьем. Не о храме идет речь, а о Доме Божьем. Кто-то, конечно, думает, что это храм. Но это не совсем так или совсем не так. И мы знаем теперь, как узнали это спустя некоторое время иудеи, что храм Соломона не устоял. Он был разрушен, на нем не осталось камня на камне. Более того, даже второй храм воздвигнутый, тот самый храм, в который войдет однажды Христос, тот храм простоит даже больше, чем храма Соломона, по всей видимости. Значит, речь идет вообще не об этом, и не о Соломоне, и не о храме. Давид-то понял правильно, и вот эти трогательные слова о том, что «ты меня так возвеличил», говорит о том, что Давид, пророчествующий, Давид, знающий духом, живущим в нем, величайшие пророчества, ибо он пророчествовал о том, что Христос будет распят. «Ископаша руцы мои и нозе мои, исчитоша вся кости мои, разделиша ризы моя и об одежде моей меташа жребий», говорит он, или те слова, которые произносит Христос, «Боже, Боже, почему ты меня оставил», являются строчками, начинающими 21-й псалом. В нем очень много пронзительных пророчеств о Христе, и он духом, живущим в нем, понял, что Нафан, точнее, Бог через Нафана обещает Давиду, что обещанный человечеству примиритель произойдет из его рода, из его семьи. Он будет его потомком, а значит, действительно, его сыном. И действительно, через Соломона, ибо другого нет. И он будет его потомком, далеким-далеким, неважно. Просто Давид понимает, что речь идет об его семействе, его роде, его, как тогда говорили, доме. Ибо дом – это общность людей, возглавляемая одним человеком, хозяином дома. Дом – это общность, именно общность людей, собирающихся вокруг одного стола и вкушающих одну пищу, благословляющих эту пищу, и каждый вкушает именно этой пищи, и это является, и подчиняется только этому хозяину, исполняя его волю. Почему, например, в древности, когда крестились, происходило крещение народов, каждый человек, мужчина, если он принимал крещение, то принимал крещение и весь его дом. Для них было немыслимо разделение по вере, потому что мы как ты, мы с тобой одно целое, ты хозяин дома, мы с тобой, где ты, там и мы, на брани или в празднике, в вере или в любви, в радости и в горе. Дом – это одно целое. Это больше, чем семья в нынешнем понимании, потому что в этот дом входили и слуги, и рабы. Это был именно дом, некая общность людей, стремящихся к совершенному единству. И дом Божий – это не просто храм, потому что невозможно построить храм, рукотворенный для Бога. Соломон, когда построил такой храм, по всей видимости, понял, что ошибся. Он говорит в момент освящения, начиная освящение, он говорит величественно: «Вот я исполнил то, что надлежало исполнить», а дальше его тонус снижается, и по мере наполнения Духом Божьим Соломон говорит: «Поистине, Богу ли жить на земле? Небо и небо небес не вмещают тебя, тем менее этот храм, который я построил». Он понимает, что каменный или кедровый храм, золотой храм или серебряный храм не может вместить Бог. Интересно в этом смысле речь апостола Стефана, когда он перечисляет на Синедрионе, будучи призван на Синедрион, перечисляет разные события израильской истории, он как бы упрекает Соломона. Он говорит: Соломон построил ему дом, и, обрывая вещь, говорит: но Всевышний-то не в рукотворенных храмах живет. А где? Где жить Всевышнему? Где жить Богу? Где достойное вместилище для Бога нашего? Может ли Он ходить по земле своими нетленными стопами? Как Богу прикоснуться к земле? Разве она не сгорит? То видение, которое видел и Иезекииль в свое время, разве оно не утверждает, что Бога невозможно вместить в землю? Как это сделать? И вот мысль из пророчества Давида в том, что дом Божий – это храм Божий. Но храм Божий в том смысле, что в нем живет Бог, и это Сын Божий, который имеет тело. Тело. Только тело может быть подлинным храмом Божьим, ибо Бог не живет в нерукотворенных храмах, но живет в человеческом сердце. И поэтому вырисовывается такая интересная вещь, которая и потрясла в Духе Святом Давида, что дом Божий – это тело Божье, это тело, вмещающее Бог, это Сын Божий в человеческом теле, Бог, ходящий по земле. Это церковь. Ибо церковь есть и дом Божий, и народ Божий, и семья Божья, и тело Бога. Но нам главное, что тело. Но интересно, разве церковь может быть телом Бога? Ведь через все Священное Писание говорится, что церковь – это невеста Бога. Как же она может стать телом Бога? Да, церковь – невеста Агнца, невеста Бога, но только до той поры, пока Бог ее не познал, пока Бог не соединился с церковью. Жена же – жена. Невеста – она просто невеста. А жена – это то, что едино с Богом. Как говорит апостол Павел в послании к Ефесянам, каждый любит свою жену, как свое тело, ибо жена и есть тело мужья, церковь – тело Бога. И тайно восклицает апостол Павел: «Сия великая есть». Получается, что тело, которое носит Христос, носит Мессия, это тело является храмом, потому что в нем живет Бог. И этот храм истинный ходит в храм, построенный иудеями в городе Иерусалиме. Истинный храм входит в тень и сень и обличает, что этот храм не настоящий, не подлинный, не истинный, ибо Бог не живет в нерукотворенных храмах. И обличение это Христос свидетельствует, говоря, что камня, вот смотрите на красоту, камня на камне не останется от этого храма, потому что он ложный, а истинный храм – это тело Бога. Подлинный храм – это храм человеческой плоти, Бог, живущий в плоти. Ибо человек не может создать достойное вместилище для Бога, но тело – это не дело рук человеческих. Тело – это то, что делает вместе с нами Бог. Мы не можем сделать человеческое тело. Мы участвуем в процессе его творения, но сами сделать его не можем. Мы не можем его изменить, мы можем его разрушить, но оно не в нашей власти. Только тело является достойным и единственным храмом, вмещающим Бога, потому что построен он не руками человеческими. Но это еще не все, это всего лишь мысли, которые рождаются внутри израильского народа, откровение, которое потом будет поражать пророков Исаию и Иезекииля очень сильно. Будет поражать о том, что храм-то настоящий, это не тот храм, в котором живет, который построен в Иерусалиме. Подлинный храм должен быть тело человеческое. То есть на самом деле Бог, когда Он придет к народу своему и посетит народ свой, Он явится не в храме, Он явится в теле человеческом. И вот про это тело, оказывается, в израильском народе было дивное и чудное откровение, показывающее удивительные, на мой взгляд, вещи израильскому народу и помогающий ему понять, что же на самом деле ждет израильский народ, каков будет его примиритель. Когда Бог заключал завет с израильским народом, вступал в этот завет, Он повелел создать скинию. Скиния – это палатка. Ну, в общем смысле, палатка. Скиния – это нечто, сделанное из шкур, специальным образом обработанных, но все-таки шкур, то есть кожи. То есть внешнего покрова живого существа. Скиния – это все равно, что одежда плоти для Бога, которого ждет израильский народ. Эта кожа стоит на ветру, ее поливают дожди, ее жжет солнце, ее обдувает ветер, ее посыпает пыль. Она разделяет всю полноту страданий с израильским народом. Если страдает от солнца человек в пустыне, страдает и скиния. Если страдает от холода, страдает и скиния, сжимаясь от холода, как кожа на морозе. Если враги нападают, то и она принимает этот удар врага. Куда пошел человек, народ Божий, туда идет и скиния. Где остановился человек, с ним, в среде этого народа, в самой сердцевине этого народа, является Искиния. Это единственный храм, который выражает тайну ожидаемого человечеством Бога, тайну Божью. И не случайно Искиния была повернута вратами на восток, не так, как наши храмы ориентированы алтарем на восток, потому что мы ждем, тоже ждем Спасителя, но ждем Его с небес, ждем Его во славе. И поэтому повернуты алтарем лицом к востоку. А скиния была повернута лицом к западу, а вратами к востоку. Она ждала его не как Бога, приходящего в славе, а как человека, входящего обычными человеческими вратами в свой храм. Скиния была единственным верным храмом и пророчеством, показывающим, каков должен быть храм Божий, храм, состоящий из кожи, храм из плоти, храм, в котором живет вся полнота божества телесно, принимающие все те страдания, которые принимает и человек. Скиния – это пророчество о Боге, являющемся к своему народу не как Бог с небес в громе и молнии, а как человек в пеленках, в болезни, в скорби, в страдании, среди бури, огня, ненависти, злобы человеческой, устающий, плачущий, истомленный солнцем, зноем, знающим пыль на зубах и соль на губах, знающий то, что знают люди, разделяющий с ними всю полноту их страданий, но все-таки храм, ибо вмещающий всю полноту божества. Скиния есть пророчество, и в отличие от всех прочих храмов, она создается по прямому повелению Бога. Так и говорится: «Сделай мне храм по тому образу, который ты видел на горе. Найди людей, которые смогут это осуществить. Найди, потому что это очень важно». Но со времен Соломона человек не понял, какой настоящий храм действительно являет Бога. Не в каменных громадах является Господь, а в этом самом переносном храме, потому что явится он на земле не как царь, не как владыка, не как богатый, а как бедный, немощный, страдающий, разделяющий всю скорбь своего народа. Храм, построенный по заповеди, храм ожидания, развернутый к востоку, ожидающий, когда явится солнце с востока. Но солнце, идущее не путем неба, а путем человеческих ног, входящие в храм через известные врата, входящие в тьму для того, чтобы ее озарить.